С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 31 марта, среда. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главные темы нашей программы. Взрыв в дагестанском Кизляре. Погибли более 10 человек. Российские спецслужбы рассматривают и грузинскую версию московских терактов. На Украине сегодня первое заседание теневого правительства. И эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Но сейчас обращаемся к главной теме сегодняшнего утра. Сегодня утром в дагестанском городе Кизляр произошел взрыв, в результате которого погибли более 10 человек. По данным местных правоохранительных органов, взрыв произвел террорист-смертник. Больше подробностей мы рассчитываем узнать от нашего корреспондента в Дагестане Тимура Салимова. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомните, как все произошло и последнюю информацию, в частности, о количестве жертв. Вроде бы уже 12, говорят.
Да, количество погибших возросло до 12 человек, среди них 9 работников правоохранительных органов. Еще 23 человека находятся в больницах, среди них тоже 2 сотрудника правоохранительных органов. Входят ли в число объявленных погибших террористов-смертники, пока не уточняется. По уточненным данным, террористов-смертников было двое. Первый был за рулем автомобиля «Нива», который попытались остановить на улице Московской сотрудники милиции. При попытке остановить он привел в действие взрывное устройство. Тогда на месте погиб наряд ДПС, 2 человека и случайное прохожее. Позже, когда к месту подъехали оперативники, сотрудники МЧС и скорой помощи, второй террорист-смертник, одетый в милицейскую форму, привел в действие второе взрывное устройство. И вот большее количество жертв после второго взрыва. В том числе там погиб начальник местного райотдела милиции Виталий Ведерников. Вот таких следственным управлением возбуждено уголовное дело уже по 4 статьям Уголовного кодекса. Это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также незаконное хранение оружия и незаконное изготовление взрывных устройств.
Скажите, пожалуйста, а правоохранительные органы Дагестана не приведены в особый режим работы? Как ощущается то, что произошло вот такое событие?
Дело в том, что правоохранительные органы Дагестана переведены на усиленный режим службы еще с 93-го приблизительно года, и с тех пор из этого режима буквально не выходили. Так что смысла, даже об этом и президент говорил позавчера на заседании правительства, смысла какие-то новые усиления вводить нет. Сейчас президент Дагестана выехал на место, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, там, со всеми погибших, получить доклады от руководителей правоохранительных органов. В республике намечен ряд заседаний, в том числе Совета безопасности. Уже объявлено, что произойдет митинг в 2 часа на одной из площадей Махачкалы. Митинг протеста против действий террористов. Вот такие пока
спасибо. Спасибо, Тимур. Корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов о сегодняшнем взрыве в дагестанском городе Кизляр. В результате этого взрыва, по последним данным, погибли 12 человек, ранены более 20. И сейчас с нами на связи дагестанский журналист Нариман Гаджиев. С ним мы тоже обсудим это событие, это происшествие. Нариман, здравствуйте.
Добрый день.
Каковы первые, возможно, версии или рассуждения о том, как могло такое произойти? Ведь и сценарий не нов. И, как сказал наш корреспондент Тимур Салимов, правоохранительные органы уже с 93-го года в усиленном режиме работают. И тем не менее, итак, что говорят?
Наверное, ни одна спецслужба мира не может предотвратить всевозможные теракты и всевозможные сценарии, поэтому здесь ставить что-то в упрек. Машина реально проезжала мимо ОВД, вот, то есть она не была припаркована, и милиция пыталась ее остановить для того, чтобы досмотреть. Наверное, какой-то подозрение их вызвало. В этот момент он ее и взорвал. Вот. А второй выбежал, там парк недалеко. Это центр города, школа в метрах там, в 10 буквально, парк недалеко городской. И он оттуда выбежал в милицейской форме. Кто мог знать, допустим, что вот так произойдет? Да, сценарий вот с двумя взрывами, он уже пытались несколько раз его реализовать. Слава богу, до этого это все не проходило у них. Обычно это применяли несколько раз для того, чтобы выманить министра внутренних дел, вот потом убитого Магомеда Тагирова. Совершалось некое действие, теракт, он обязательно приезжал на место преступления, и в этот момент пытались взорвать второе устройство, но вот это не прошло, а вот в этот раз получилось. Вот. И даже не посмотрели, что там была школа рядом, это буквально в трех шагах школа, там все окна выбиты, наверное. Хорошо, что это каникулы, дети не были в этот момент на занятиях. Кто мог это сделать? Но это, естественно, причина только одна. Это вот террористическая банда в подполье, которая, ну, кто еще мог это сделать? Больше, в общем-то, и некому.
Можно ли говорить, что это направлено конкретно против нынешних властей Дагестана? Или это просто фактор дестабилизации обстановки, который становится уже регулярным, что ли?
Да, это фактор дестабилизации, потому что реально, какую политическую цель можно достигнуть, убив, допустим, сотрудников милиции? Что реально в виде дивидендов могут получить, кроме общей дестабилизации? Ее они и добиваются. Но вот в данном случае, я говорю, то, что сейчас происходит в Махачкале, я только через центр возвращался. Вот. Все машины, припаркованные в центре, сейчас работники ДПС вывозят. Стоят эвакуаторы, если могут найти хозяев, находят и предлагают им отогнать машины, очищают центр. Наверное, сейчас он будет блокирован. Центр, потому что нет полной уверенности, что это не серийный теракт и что еще что-то не произойдет в Махачкале, поэтому все меры принимаются в данный момент.
И все-таки обращает на себя внимание то, что террористический акт направлен против сотрудников милиции, против правоохранительных органов. На ваш взгляд, это о чем-то говорит? Ведь все-таки, несмотря на то, что там рядом школа и много людей, ощущается некая целенаправленность этих действий.
Ну да, это стандартно. Но идут военные действия. Одну сторону, которую представляет милиция, вторую сторону террористическое подполье. Идет внутри конфессиональная война. То есть вот мы как бы привыкли, что войны будут конфессиональные, мы знаем историю, а это внутри конфессиональная война, где сторону, допустим, государства и официального ислама занимает милиция, ну а вторую сторону вот салафиты и вот... который, ну, в смысле, банд формирования террористические.
Ну, и последний вопрос, Нариман. Удалось ли вам каким-то образом зафиксировать или услышать первую реакцию властей? Встречались ли вы с представителями властей? Или, может быть, они уже в средствах массовой информации каким-то образом?
Как только информация прошла, президент тут же принял решение выехать туда. Вот сейчас минут через 10 он подъедет уже в Кизляр, потому что на самом деле это 120 километров, и вот так легко не переместишься. Вот сейчас я знаю, что он уже минут через 10 подъедет. Там на месте сейчас район оцеплен. Я позвонил ребятам, которые работают в информационной службе нашего телеканала, и они объяснили, что происходит на месте. Вот сейчас его ждут президента. Район оцеплен, туда прибыл заместитель министра внутренних дел. Вот, и он на месте осуществляет координацию действия вот, правоохранительных сил.
Спасибо большое, Нариман. В эфире «Радио Свобода» был дагестанский журналист Нариман Гаджиев. Сегодня утром там, в Кизляре, произошел взрыв, в результате которого погибли, по последним уточненным данным, 12 человек. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
12 человек, по уточненным данным, погибли при двух взрывах в дагестанском городе Кизляр. Ранены, по предварительным данным, более 20 человек. Большинство жертв – милиционеры. В Подмосковье и Калуге сегодня пройдут первые похороны жертв терактов, совершенных 29 марта в московском метро. Неопознанными остаются двое из 39 погибших в результате взрывов. В нескольких российских городах сегодня пройдут акции в защиту свободы собраний. В Москве активисты оппозиции и правозащитники попытаются провести митинг на Триумфальной площади. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. Как митинги в защиту 31-й статьи Конституции России и другие акции протеста изменяют политическую ситуацию в стране? Дискутирует политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и социолог, профессор Государственного университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев. Время гостей сегодня в 19 часов 7 минут на Радио Свобода. We'll be right back. Ну а мы продолжаем «Свободу в полдень». Сегодня издание «Коммерсант» и агентство «Интерфакс» опубликовали интервью председателя Совета безопасности России Николая Патрушева, где он заявил, что среди разных версий терактов в Москве, произошедших 29 марта, не исключается и так называемый «грузинский след». Об этих и других версиях взрывов в московском метро сегодня пишет российская пресса. И вот об этих публикациях, а также о мнениях эксперта, обозреватель Валерий Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Версии относительно того, кто может стоять за терактами в московской подземке, которые появились вчера, оказались вполне ожидаемыми, пишет «Время новостей». Снова вспомнили загадочного террориста Павла Косолапова, чье имя появляется всякий раз, когда происходит какой-либо теракт на территории Северного Кавказа. При этом вот уже как 5 лет у спецслужб нет никаких данных даже о том, жив ли он. По другой версии, эти взрывы могли быть своеобразным ответом боевиков на смерть их лидеров, главного идеолога ваххабитов Саида Бурятского и главаря банд подполья Кабардино-Балкарии Анзора Астемирова, которые были недавно ликвидированы спецслужбами. А министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что теракты осуществлялись при поддержке из-за рубежа, хотя все эти версии пока строятся лишь на догадках. И, по словам источников в спецслужбах, никаких точных сведений о причастности кого бы то ни было к взрывам у следствия нет, замечает издание. Вопрос о том, могли ли быть теракты, организованные из-за рубежа, был задан секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву. Беседу с ним публикует «Коммерсант». «Все версии нужно проверить», — ответил Николай Патрушев и привел пример. «Есть Грузия и лидер этого государства Саакашвили, поведение которого непредсказуемо. К сожалению, ряд стран оказывают ему помощь, в том числе военную. Мы говорим, что это недопустимо. Он один раз уже развязал войну. Не исключено, что развяжет вновь. У нас была информация о том, что отдельные сотрудники грузинских спецслужб поддерживают контакты с террористическими организациями на российском Северном Кавказе. Мы должны проверить и эту версию тоже применительно к терактам в Москве». Прокомментировать эту версию я попросила политолога, эксперта по Кавказу Сергея Маркедонова.
Я очень негативно отношусь к версии. На мой взгляд, версии государственных деятелей и чиновников. Версии могут высказывать запутавшиеся в трех соснах политологи. Что касается государственных чиновников, они должны нам факты выкладывать. Когда выходит ответственный человек и говорит, у нас есть версия, она проверена. Есть данные съемки, есть, может быть, фотоматериал какой-то, есть аудиозаписи. Если все это есть, покажите нам. Гражданам это действительно интересно. Если у вас только догадки вместо конкретных фактов, смущать население, на мой взгляд, не стоит. Потому что фобий и так много. Понимания, что такое терроризм сегодня, нет. И, на мой взгляд, вместо того, чтобы придумывать какие-то зарубежные фантомы, лучше бы разобраться с теми реальными причинами, которые подпитывают терроризм на Северном Кавказе. Если говорить о Грузии, поверьте мне, я много критического написал в своей жизни по поводу Саакашвили. И никаких иллюзий по его поводу не питаю совершенно. Но представить его в альянсе с людьми, которых Аль-Каида называет, скажем так, маджахедами будущего, то есть людьми, которые тротил, знают и владеют им наравне с теологическими дискуссиями одинаково, я не могу. Да, Грузия действительно ищет ахиллесовой пяты России на Северном Кавказе. Но здесь большое «но». Она готова работать в первую очередь с движениями националистическими. Ну, например, там черкесский вопрос. Грузия будирует, действительно, идея признания геноцида недавно в Тбилиси обсуждалась. Но это к исламизму никакого отношения не имеет. Если мы почитаем с вами видеообращение Доку Умарова и других лидеров Кавказского Эмирата, того же покойного Саида Бурятского, например, и так далее, то мы увидим, что антизападные сентенции там столь же чисты, как и русофобия. Поэтому представить себе, собственно, что проамериканский президент и пронатовский президент дружбу ведет с исламистами, которые ориентируются на образцы Аль-Каиды, которые считают врагами Израиль, Соединенные Штаты и Европейский Союз, ну, как минимум, проблематично. Вот мне кажется, что пора уже, так сказать, прекратить демонизировать Грузию, чья армия в 2 раза больше, чем Северокавказский военный округ один, а заняться выявлением внутренних причин, у себя посмотреть, в чем проблемы. Потому что мне кажется, что сегодня уже слишком заигрались мы с неправильными поисками террористов. все время ищем какой-то внешний след. Проблемы внутри, проблемы в неинтегрированности республик Северного Кавказа, проблемы в большой коррупции, которая там есть, в невозможности открыть свой бизнес, политически реализовать свои проекты и так далее. Вот в этом надо разбираться. Также разбираться, почему официальные исламские структуры не ведут достаточно эффективную работу среди своей паствы. Почему они не противостоят активно и эффективно, самое главное, разного рода радикальным проповедениям. А версии, вот версии пусть разные политологи высказывают, притом не очень качественно уровне. От чиновников я жду фактов. Фактов и только фактов. Железных и доказанных.
Сергей Маркедонов о высказанной Николаем Патрушевым версии возможной причастности Грузии к терактам в московском метро.
Обозреватель Валерия Шабаева рассказала нам о тех версиях терактов в Москве, которые предлагает и обсуждает сегодняшняя пресса. А грузинские эксперты, вне зависимости от их отношения к нынешним властям Грузии, считают голословными заявления Патрушева о грузинском следе в московских терактах. Комментарии грузинской стороны приводит корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Грузии давно не слышали обвинений из Москвы в пособничестве террористам. Тем не менее, напомним уважаемым радиослушателям, что тема поддержки и даже укрывательства Грузии террористических группировок имеет давнюю историю. Еще 11 сентября 2002 года, в годовщину ужасных терактов в США, президент Путин, по сути, предъявил ультиматум президенту Шеварднадзе решить, наконец, проблему Панкистского ущелья, приграничного с Чечней, где действительно укрывался один из самых боеспособных чеченских отрядов во главе с Русланом Гилаевым. Кстати, одним из бойцов этого отряда тогда был небезызвестный Доку Умаров. Более того, именно в Панкистском ущелье скрывались главные обвиняемые по делу о взрывах домов в Москве в 99 году – Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов. Но еще при Шеварднадзе грузинские власти предприняли ряд шагов, чтобы снять озабоченности России. Руслана Гилаева уговорили вернуться на Северный Кавказ вместе со своим отрядом. А Крымшамхалов и Деккушев были схвачены грузинскими спецслужбами и немедленно экстрадированы в России. После прихода к власти Михаила Саакашвили, власти усилили контроль в Панкистском ущелье, а некоторые из наиболее активных идеологов чеченского движения были арестованы в Тбилиси и переданы российским спецслужбам, несмотря на бурные протесты правозащитных организаций. Вот в Панкистское ущелье частей внутренних войск, а затем спецназа МВД способствовали стабилизации обстановки. Именно поэтому в Тбилиси весьма эмоционально реагируют на последние обвинения. Известный политолог Иосиф Цинцадзе в интервью «Радио Свобода» сказал, что заявления Патрушева свидетельствуют о нарастании хаоса внутри российской вертикали власти.
Сначала была информация, что ингушский след, потом чеченский, потом уже талибский, где-то Афган и Пакистан, а сейчас уже грузинский след. Это просто, я считаю, что не солидно. Когда на совещании у президента Шойгу называет одну цифру жертв, а Патрушев называет другую, Трубников называют третью, это, знаете, уже как-то несерьезно. Ну, Патрушев, видимо, хочет сейчас как-то доказать своим хозяевам, что он католик больше, чем Папа Римский. Сейчас, ну, его отодвинули на второй план, и сейчас как-то старается, видимо, я не знаю, наверстать упущенное или что-то такое.
Примерно то же мнение высказал в беседе со мной один из самых непримиримых оппонентов президента Саакашвили, бывший руководитель грузинской спецслужбы Иракли Батиашвили, недавно вышедший из тюрьмы, где провел несколько лет по обвинению в подготовке антигосударственного мятежа.
Просто голословное утверждение, понимаете? Не основанное ни на каких конкретных фактах и доказательствах. Подоплекой этого является именно ненависть Кремля по отношению к режиму Саакашвили.
Заявил господин Батиашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На Украине сегодня состоится первое заседание оппозиционного правительства, в которое входят 8 политических партий, представленных в Верховной Раде, в том числе депутаты от блока Юлии Тимошенко. Тему продолжит наш корреспондент Владимир Вахненко.
В оппозиционный кабинет министров, предусмотренный регламентом Верховной Рады, вошли депутаты парламента от 8 политических партий. Премьер-министром этого правительства почти 2 недели назад был избран заместитель председателя фракции блока Тимошенко Сергей Соболев. Сама лидер объединенной украинской оппозиции Юлия Тимошенко не стала руководителем теневого кабинета, поскольку не является депутатом Верховной Рады. В оппозиционном правительстве 16 министров и 4 вице-премьера. Как отмечают политологи, политолог Виктор Небоженко, главная цель теневого кабинета – напомнить власти о существовании оппозиции.
Любая оппозиция – это такой информационный повод, который позволяет оппозиции давить на власть. Но вот с этими поводами как раз большая проблема. Само первое заседание оппозиционного правительства может быть информационным поводом, но после этого уже все зависит от степени квалификации и стратегии выбранной оппозиции. Я думаю, что на самом деле коалиционное правительство будет не самым главным фактором в деятельности оппозиции. Я думаю, что парламентские конфликты и парламентская деятельность в сочетании с уличным давлением будет иметь большую роль, чем деятельность правительства. Потому что в отличие от, скажем так, предыдущего правительства Тимошенко, много лет тому назад, это правительство пока не дало нам каких-то новых ярких личностей, которые заставляют, по крайней мере, экспертов с интересом прислушиваться к их мнениям. Без этого оно очень быстро, так сказать, увядет.
В лагере противников новой украинской власти продолжаются внутренние противоречия и борьба за лидерство. О своей оппозиционности в Верховной Раде объявила депутатская группа «За Украину» во главе с Вячеславом Кириленко. Эти парламентарии не намерены присоединяться ни к оппозиционному крылу, которое контролирует Тимошенко, не группе лидера фронта перемен Арсения Яценюка, который создает еще одно теневое правительство.
Думаю, что будет полутелевизионная оппозиция, то есть оппозиция, активно проявляющая себя исключительно на ток-шоу и репрезентации даже собственного кабинета, но через телевизионные каналы, скажем так, не сколько контролируемо, сколько оппозиция, как обычный политический проект. Это может быть оппозиция Яценюка. Ну, по крайней мере, он склоняется наверняка к этому. И я думаю, что у них будет больше телевизионного времени, потому что для власти очень важно, в общем-то, выдавить публичную позицию Тимошенко на периферию политической жизни. Но я повторяю, для Тимошенко остается очень мощный фактор, как улица. И в конечном счете столица к ней более благосклонна, чем другим оппозиционерам.
Политолог Виктор Небоженко убежден, что из всех лидеров украинских оппозиционных сил только Юлия Тимошенко сможет эффективнее всего воспользоваться трудностями новой украинской власти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве на Триумфальной площади состоится очередная попытка оппозиционных движений провести акцию в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Но на том же месте сегодня пройдет и митинг памяти жертв взрывов в московском метро. И это вызвало много споров. Некоторые московские правозащитники решили не выходить на акцию в защиту Конституции. Однако во многих российских городах акция в защиту 31-й статьи состоится. Как будет в Омске, расскажет Вячеслав Суриков.
Предыдущая аналогичная акция была проведена 31 января. По словам организатора акции Виктора Корба, выход на площадь – гражданский долг участников омских оппозиционных движений.
То, что сейчас внесло некую сумятицу, раскол даже в ряды правозащитного и гражданского оппозиционного движения, на мой взгляд, это от растерянности. Я это достаточно жестко сформулировал как уступку терроризму, потому что террор, особенно современный террор, он ведь на это и рассчитан, не на причинение какого-то ущерба отдельно персонам, как это было там, в 19 веке, а прежде всего на создание атмосферы страха в обществе, на запугивание граждан. В этом смысле, я считаю, любые уступки террору и так далее, они абсолютно неуместны. Граждане должны в первую очередь продемонстрировать свою решимость не уступать террору. Тем более, что я никогда не занимаюсь конспирологией. В общем, для всех очевидно, что вот эти отдельные террористические акты – это вследствие общего режима государственного терроризма, фактически, который в нашей стране установлен.
В силу трагических обстоятельств было решено изменить формат митинга. Политических речей на нем не будет. Тем не менее, выход на площадь омские оппозиционеры считают наиболее эффективным способом противостоять террору – индивидуальному, и корпоративному, и государственному. По их мнению, участие в данной общественной акции – лучший способ продемонстрировать гражданскую решимость. Вячеслав Суриков для Радио Свобода из Омска.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. 12 человек, по уточненным данным, погибли при двух взрывах в дагестанском городе Кизляр. Согласно информации республиканского МВД, большинство жертв милиционеры, среди них начальник Кизлярского ОВД и следователь СКП. Ранены, по предварительным данным, более 20 человек. В Москве и Калуге сегодня проходят первые похороны жертв терактов, совершенных 29 марта в московском метро. Неопознанными остаются двое из 39 погибших в результате взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры, сообщила во вторник МЧС России. В нескольких российских городах сегодня проходят акции в защиту свободы собраний. В Москве активисты оппозиции и правозащитники попытаются провести митинг на Триумфальной площади, несмотря на то, что там же должна состояться акция проправительственных молодежных организаций в поддержку борьбы с терроризмом. Мосгорсуд постановил взыскать с государства в лице Министерства финансов России около 140 тысяч рублей в пользу Руслана Мусаева, ранее оправданного по делу о подготовке покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова. На Украине сегодня состоится первое заседание оппозиционного правительства. В него входят 8 политических партий, представленных в Верховной Раде, в том числе депутата от блока Юлии Тимошенко. Представители более 100 стран мира соберутся сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференцию, посвященную помощи пострадавшему от сильнейшего землетрясения Гаити. Участники встречи планируют собрать около 4 миллиардов долларов в фонд помощи Гаити. Президенты США и Франции Барак Обама и Николя Саркози высказались за максимально быстрое введение новых санкций против Ирана. Лидеры двух стран провели во вторник переговоры в Вашингтоне. Вы слушали краткий обзор новостей.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Вновь обращаемся к главной теме сегодняшнего утра. Сегодня в дагестанском городе Кизляр произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 12 человек и более 20 ранены. И за комментариями по поводу последних событий в Кизляре мой коллега Арслан Саидов обратился к начальнику управления информационной политики и пресс-службы президента Дагестана Гаруну Курбанову.
Какие меры, какие действия собирается сейчас предпринимать правительство Дагестана в связи с последними событиями в Кизляре?
Во-первых, президент выехал на место этой трагедии и, думаю, скорее всего, выразит соболезнования семьям погибших, пострадавших. Во второй половине дня намечено заседание Совета Безопасности, на котором эти вопросы будут обсуждаться и будут поставлены задачи перед правоохранительными органами Министерства внутренних дел, чтобы они приняли меры, меры необходимые для того, чтобы усилить безопасность граждан. Кроме того, наверное, уже тут планируется выступление общественности, скорее всего, будет Совет Дагестана, Совет Старейшин. Думаю, что молодежные организации заявили инициативу о том, чтобы осудить подобные теракты. Духовенство точно так же осуждает. Они обращались по поводу взрывов в Москве на имя президента России. Я думаю, сегодня они свою точку зрения и позицию обозначат.
В вашем окружении, в окружении президента, в правительстве Дагестана, говорят ли о том, что эти сегодняшние взрывы в Кизляре могут быть связаны со взрывами в московском метро?
В целом, террористические акты, которые происходят в последнее время в нашей стране, они, конечно, взаимосвязаны. И, на мой взгляд, это мои ощущения, я тоже подтверждать не могу, но мне кажется, конечно, они планируются где-то в одном месте. Они координируются где-то из одного центра. Решила эти задачи террористов, дестабилизировать обстановку как в стране целом, так и в республиках Северного Кавказа. Это очевидно, на мой взгляд.
Понятно, что в Дагестане всегда усилены меры безопасности, всегда в повышенной готовности находятся сотрудники правоохранительных органов.
Да, последние годы.
Но после взрывов в московском метро наверняка были приняты какие-то дополнительные меры безопасности. Что это были за меры и почему, вот, на ваш взгляд, они не привели к нужному эффекту?
И задачи были поставлены в связи с тем, что произошло в Москве. Совещание правоохранительных органов проходили. И наверняка были поручения и министра внутренних дел Российской Федерации. Ну, понимаете, это же предотвращение террористических актов довольно сложная задача. И, конечно, видимо, меры, которые принимаются, они недостаточно. И в целом по стране, и в частности в республике. Наверное, усилить нужно работу. Необходимо, на мой взгляд, усилить работу по предотвращению подобных террористических актов. Да и вообще нейтрализация бандформирования, которые существуют в Северном Кавказе.
Есть расхожее мнение, что кавказскую молодежь толкает, подталкивает в отряды боевиков к террористам социальная, бытовая неустроенность, нищета, бедность. Так ли это? Разделяете ли вы эту точку зрения? Или все-таки идеология здесь на первом месте?
Вопрос, конечно, социально-экономические условия, мне кажется, определяют, базис определяет настройку, то есть сознание людей. Страна находится в состоянии переходного периода от одних условий к другим, к террористическим, и социальное неравенство, оно присутствует, оно очевидно. Вот это ослоение, оно, конечно, вызывает недовольство. Будет вызывать недовольство. Нужно предпринимать какие-то меры для того, чтобы не стояли вопросы остро такого неравенства социального, экономического развития, обеспечения, устройства молодежи.
это целый комплекс больших серьезных проблем, которые необходимо решить. И в целом по стране, и в регионе, и в республике в частности.
В эфире «Радио Свобода» был начальник управления информационной политики и пресс-службы президента Дагестана Гарун Курбанов. С ним беседовал Арслан Саидов. И снова к теме терроризма, но уже в контексте главной темы последних дней, я имею в виду последствия терактов, взрывов в московском метро. Какую цель преследовали организаторы этих взрывов? На этот вопрос «Радио Свобода» попросил ответить политолога, эксперта по Кавказу Тимура Музаева.
Мне кажется, что вот официальная версия о неком кавказском следе, о неком интернет-сайте, близком террористам, который якобы взял на себя ответственность за этот теракт, все это похоже на просто нежелание серьезно заниматься расследованием и на неспособность даже правдоподобно объяснить происходящие события вот в такие трагические стране. Если задуматься над тем, кому выгодно и кто имеет ресурсы, то есть кто способен реализовать вот деяния такого рода, то, в общем-то, ответ здесь очевиден. Нынешняя российская власть практически провалила и социальную политику, и все ее начинания заканчиваются протестами практически по всем городам России. Из той кризисной ситуации, которая сложилась вот в феврале-марте этого года, российская власть выхода так и не нашла. Террористическая атака на Москву, возможно, является попыткой выхода из системного кризиса, в который сейчас находятся правящие группировки в Кремле. Ну, впрочем, это не новость для российской политической жизни. В 99-м году именно со взрывов домов в Москве началась предвыборная кампания одного из ведущих кандидатов. В 2004 году, после трагедии в Беслане, российские власти приступили к радикальному реформированию политической системы в России. Я пока не вижу для российской власти серьезных опасностей на этом пути. Это произошло в 99-м, это произошло в 2004-м, и общество, ну, значительная часть общества, в общем, с удовольствием проглатывает россказни о радиоуправляемых шахтитках и прочие вот нелепые байки, которые распространяют официальные средства массовой информации. Это понятно психологически. Для большинства людей гораздо легче поверить в некую далекую и непонятную опасность, нежели осознать, что они находятся под ударом той же самой правящей элиты, за которую они как бы вроде бы голосуют и которая должна их опекать и защищать. Вот это осознание гораздо более страшное и гораздо более невыносимое для людей, нежели вот ненависть к неким далеким и малопонятным мусульманским террористам.
В эфире «Радио Свобода» был политолог, эксперт по Кавказу Тимур Музаев. Эксперты пытаются определить, какую цель преследовали организаторы взрывов в московском метро. И с таким же вопросом сегодня наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Снежинске, Челябинской области с народом общалась наш корреспондент Арина Муратова.
Мне непонятно для чего. Я человек доброжелательный, мне просто непонятно, чего они добиваются, как это берут грех такой на душу, людей столько губят. Мне непонятно, как можно дойти до такого, ну как можно себя лишить жизни самой. Со всеми негативными проявлениями жизнь все равно прекрасна, она отдается один раз.
Обострение отношений и дестабилизация обстановки в нашем обществе, они заинтересованы, чтобы мы были такие сильные.
Знаете, я сейчас сама вот сидела у мужа в больнице и думала, что им нужно этим взрывателям этим. Это что-то такое ненормальное творится у нас. В голове не укладывается. Молодежь, все едут на работу. И вот это такое творить. И сами погибают, и сколько людей погибло.
Ну, мстят, наверное. Недавно уничтожили несколько банд. Вот, наверное, кто-то из родственников из них мстят. Ну, их уничтожать-то, видимо, надо. Но сразу предусматривать, кто их родственники, и опасаться. В первую очередь.
Если бы не было демократии, в советское время такого не было никогда. И люди не боялись, везде ездили. А сейчас даже страшно везде. Что в самолет, что в поезд. А чтобы не боялись, нужен контроль. Усиливать контроль. И чтобы не было вот этого разгула, как сейчас, что все дозволено.
Ну, это, видимо, или мещение за нашу политику, за внешнюю. Или подорвать вообще наш авторитет правительства. Надо, конечно, за эти вещи нам посерьезнее наблюдать. Ну, и наказывать. Серьезнее быть к этим вещам.
Естественно, месть. Что-то мы сделали им плохое. И вот они сейчас нам сидят так. Ну, как это так? Женщина, которая рожает детей и может быть смертницей. У меня лично не укладывается это в голове.
Это изверги, которые ненавидят сами себя. Людей не
не любят. Поэтому они только на это способны. Любой настоящий человек, какой бы он обиженный не был, он где-то переговорит, поругает, что-то, еще и прощает там друг. А это люди, они это не люди, это звери. Только укусить, вот, порвать. Уничтожить.
Я думаю, что побольнее сделать. Ведь это же массовая гибель людей. И причем людей ведь, ну вот, не причастных ни к чему. Простые, обычные люди, которые ни в чем не замешаны. Никакой гадости там, акции не делали. Вот тем людям, которые это делают. И чтобы сделать побольнее, чтобы как можно больше горя принести нам, они, видимо, делают вот эти теракты. Привлечь к себе внимание хотят.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, какие цели преследовали организаторы взрывов в Москве. Московском метро. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Инвестиционный проект строительства отдельной скоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом должен быть подготовлен до 2011 года. Его стоимость составит около 30 миллиардов долларов, заявил старший вице-президент компании «Российские железные дороги» Валерий Решетников. В середине февраля сообщалось, что компания рассматривает вопрос о закупке 20 высокоскоростных поездов французской компании «Альстом» для этого маршрута, обсуждая возможность строительства между городами отдельного пути. Ожидается, что их скорость составит до 400 км в час. Сейчас на маршруте Москва-Санкт-Петербург эксплуатируются поезда «Сапсан» немецкого электротехнического концерна «Сименс», развивающие скорость до 250 км в час. Продажи мобильных телефонов России в первом квартале, по предварительным данным, увеличились почти на четверть к уровню трех первых месяцев 2009 года, примерно до 7 миллионов штук, говорится в материалах компании «Евросеть». При этом средняя цена мобильного телефона, наоборот, снизилась на 18%, составив чуть более 4,5 тысяч рублей. Лидером рынка в первом квартале стала финская компания Nokia, на долю которой пришлось 40% всех продаж. За ней в первой тройке южнокорейские компании Samsung и LG – 35% и 12% соответственно. В Японии объем промышленного производства сократился в течение февраля на 0,9% к уровню января, когда был отмечен рост на 2,7%, сообщило Министерство торговли страны. Это стало первым сокращением промышленного производства во второй по величине экономики мира после непрерывного его роста в течение 11 месяцев подряд. Уровень безработицы в Японии в течение февраля не изменился, составив, как и в январе, 4,9%. Правительство Ирландии объявило о первых сделках по выкупу у национальных финансовых компаний ранее выданных ими кредитов, ставших проблемными после краха рынка недвижимости. Еще в прошлом году в Ирландии было создано специальное правительственное агентство, которое, по сути, возьмет на себя функции банка плохих активов. Выкупая у компаний эти активы с большой скидкой от номинала, агентство расплачивается облигациями, имеющими государственные гарантии. Для первых сделок размер предложенной агентством скидки составил 47% от номинала проблемных кредитов. Курс доллара на сегодня 29 рублей 36 копеек, на 27 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 70 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
12 человек, по уточненным данным, погибли при двух взрывах в дагестанском городе Кизляр. Ранены, по предварительным данным, около 20 человек. Большинство жертв – милиционеры. В Подмосковье и Калуге сегодня пройдут первые похороны жертв терактов, совершенных 29 марта в московском метро. Неопознанными остаются двое из 39 погибших в результате этих взрывов. В нескольких российских городах сегодня пройдут акции в защиту свободы собраний. В Москве активисты, оппозиции и правозащитники попытаются провести митинг на Триумфальной площади. На Украине сегодня состоится первое заседание оппозиционного правительства. Верховный суд России сегодня рассмотрит кассационные жалобы осужденных по делу о первом подрыве поезда «Невский экспресс». Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Двойной теракт в Кизляре, Дагестан. Среди погибших начальник милиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Марк Урнов о Медведеве и Путине в свете новых террористических актов.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович о взрывах метро как о серьезном поводе отвлечься от компота.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Концертами оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Тимирканова в колонном зале Дома Союзов открылся первый международный фестиваль «Неделя Мстислава Ростроповича» в Москве. В нем участвует Юрий Башмет, дирижер Дмитрий Юровский, Российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева и другие музыканты с мировыми именами. Впервые в Москву приезжает английский камерный оркестр. Вместе со скрипачом Сергеем Крыловым 1 апреля он представит свою версию «Времен года Вивальди». С Сергеем Крыловым разговаривает Марина Тимашева.
Маэстро Ростропович считал Сергея Крылова одним из 5 лучших скрипачей мира, поэтому участие в фестивале, который носит имя Ростроповича, нельзя считать случайным.
Действительно, он очень меня любил. Я его очень любил как человека и как музыканта. Совершенно потрясающая личность. Это был человек, который был очень открытой души. И он считал, что вот это мне запомнилось очень, что мысли материальные. Это чувства, которые превращаются в какую-то такую необъяснимую материю. И вот в этом Ростропович был большой маэстро. И не только в этом, естественно, а во всем. И в музыке это был человек чрезвычайно многогранный, который был знаком лично с людьми, как Прокофьев, Бриттен, Шостакович и все остальные композиторы, которые писали для него. Это была легенда. Это был кусок истории, который действительно остался у тех людей в памяти, которые общались с Ростроповичем. И я думаю, что мне действительно посчастливилось в моей жизни с ним познакомиться и на сцене в качестве дирижера. Он дирижировал, я играл. И как с человеком, как с личностью просто.
Английский камерный оркестр. Работали ли вы с ним много прежде? Что вообще отличает этот коллектив?
Это один из лучших, ну, будем говорить, 10 оркестров камерных мировых, и самых известных, у которых совершенно потрясающая, шикарная история за плечами. И я действительно очень рад тому, что камерный оркестр английский впервые приезжает в Москву. И приезжают они со мной, под моим, так сказать, руководством. Я буду играть во втором отделении Вивальди «Времена года» и выступаю в качестве руководителя и солиста. Дирижера не будет, будет солист-дирижер. Так вот. С этим коллективом я много работал в течение 10 лет. Потому что первый концерт наш был в 2000 году. И когда я узнал, что они приедут в первый раз в Москву, и я буду играть «Времена года», это было совершенно потрясающая новость. Мы созвонились с артистическим директором Куинтин Балларди и с Полин Гилбертсон и сказали: а вы знаете, что у нас концерт? Да, Сергей, это потрясающе. В Москву, в собой и все. Поэтому я уверен в том, что этот концерт будет очень полон музыки и полон энергии, позитивной энергии. Еще учитывая то, что «Времена года» Вивальди — это потрясающая музыка, это просто уже хит, можно назвать. Это музыка, которая исполнялась не только на скрипке, но и на всех возможных инструментах, потому что настолько гениальная, что просто, наверное, можно ее исполнять, не знаю, на каких-то, может быть, вилках или ложках, или там, кастрюлях, или, не знаю, понимаете, и это все равно звучит очень интересно, потому что музыка действительно гениальная. Это было исполнено в разных стилях и в барочном, и в современном, и на электрических скрипках, и на простых скрипках, и во всех, так сказать, вариантах, но в любом случае эта музыка осталась таким хитом. Мне кажется, что самое главное — это пропускать эту музыку через себя и вот слушать ее как музыкант ее чувствует, и передавать свое какое-то собственное отношение к этому шедевру музыкальному. И вот то, чем, собственно, мы и займемся 1 апреля.
Как человек, я сейчас говорю не про музыку, вы какое время года вообще любите?
Вы знаете, если честно, я люблю все времена года. Я не могу сказать, что мне больше нравится весна или лето, или зима. Зависит от того, где вы эту зиму проводите.
А когда вы играете в Вивальди, где вы проводите эти времена года?
А, здесь я даже думать не буду, в Венеции. Он сам венецианец, и было написано это в Венеции, конечно. Я живу в Италии, в Кремоне, это от меня как раз примерно 2 часа на машине. В Венеции я бываю часто, и я вам могу больше сказать, что один раз я сыграл времена года Вивальди просто в Палаццо Дукале. На Сан-Марко. И через вот это цветное стекло, через мозаику, я видел Сан-Джорджо через Канагранде. Мы все играли, и я, и музыканты оркестра, мы все смотрели на это, были вот в этом месте, играли в Вивальди. Это было настолько сильно, знаете, поэтому мне что-то трудно представить другое, что вот, если не Венецию.
Марина Тимашева разговаривала со скрипачом Сергеем Крыловым о международном фестивале «Неделя Мстислава Ростроповича» в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень» и вновь о главной теме сегодняшнего утра. Сегодня в дагестанском городе Кизляр произошел взрыв, в результате которого погибли 12 человек, ранены более 20. Произошедшее мы попросили прокомментировать обозревателя газеты «Время новостей», эксперта по Северному Кавказу Ивана Сухова. С ним беседовал Харслан Саидов.
Иван, скажите, на ваш взгляд, сегодняшние взрывы в Дагестане, в городе Кизляр, они каким-то образом могут быть связаны с взрывами, прогремевшими недавно в московском метро, или пока мало информации связывать эти два трагических события?
Я бы сказал, что пока рано делать какие-то выводы окончательные о том, что произошло в московском метро, хотя версия северокавказская, она почти официально выдвинута. Скорее всего, она и подтвердится. Это первое, что приходит в голову в связи с этим. Но все-таки до окончательных выводов следствия говорить о том, что это все-таки Северный Кавказ, трудно. В отличие от того, что все время происходит на Северном Кавказе. Началось все это, естественно, не с Москвы. Это часть одного и того же явления. Я вот уже несколько дней вынужден повторять эту формулировку о том, что страна, в которой существует вооруженное исламское подполье, должна быть готова к таким вещам каждый день и каждую минуту. И началось это не в Москве, это происходит все время. Просто это продолжение одного и того же явления, которое называется войной, которую ведет Россия на Северном Кавказе.
Иван, шли сообщения, эксперты выдвигали версии после взрывов в московском метро, что это начало террористической войны, которую объявили лидеры исламского подполья на Северном Кавказе. И тут в Москве и в Кизляре есть общее. То, что эти взрывы, судя по всему, совершили террористы-смертники. То есть вы считаете, что пока рано говорить, что вот эти отряды шахидов, шахидок начали действовать?
Нельзя это утверждать на 100%, пока следствие не сделало официальных выводов. Вот о чем я говорю. А то, что северокавказская версия, скорее всего, подтвердится, и что она основная, это вполне оправдано. Просто здесь нужно такой делать небольшой акцент по мнению. Все-таки нет еще решения суда, нет заключения следственной группы. Что касается истинной причины, то мне кажется, что это в любом случае связано с северокавказскими делами. Даже если это какой-то имеет более сложную подоплеку, исполнителями, скорее всего, были северокавказские боевики. В этом смысле это, опять-таки, продолжение той ситуации, которая существует уже много лет. Говорить о том, что это какая-то новость, но это большая натяжка. Если вы помните, прошлой весной, после того, как в Чечне объявили окончательно о завершении большой контртеррористической операции, которая длилась практически десятилетия, тоже была серия самоподрывов, тоже взрывались самоубийцы. Другое дело, что это было как бы на территории Северного Кавказа, и не было переноса боевых действий на территорию противника, как выражаются боевики, то есть на территорию остальной страны. Здесь, конечно, вот многие северокавказские наблюдатели в течение последних 2 дней высказывают такое достаточно оправданное сомнение по поводу того, что вот этим нескольким сотням боевиков, которые воюют на Северном Кавказе преимущественно с силовыми структурами, вдруг пришло в голову, что сейчас как раз подходящий момент для того, чтобы атаковать мирное население в Москве. Это немножко как бы выбивается из их обычной практики, и поэтому рождаются как бы такие вот домыслы частично спекулятивного характера о том, что, может быть, это сделали и руками каких-то северокавказских боевиков, может быть, российские спецслужбы. Но пока я бы не заострял внимание на этой версии, потому что достаточно, как бы не надо, да, лишний раз умножать сущности. достаточно вот этой вот бесправной войны с радикальным вооруженным исламом на Кавказе для того, чтобы все это объяснить. Те, кто следил за сепаратистскими сайтами, видели прекрасно, что в последние недели командиры северокавказских боевиков анонсировали боевые действия на территории противника, и ничего неожиданного в этом нету. Другое дело, что, конечно, существуют какие-то не очень понятные даже специалистам в этой области связи между северокавказским диверсионным подпольем и российскими членами структуры, они не всегда сводятся, эти связи, только к прямому конфликту и противостоянию. И, может быть, вот эти вот московские взрывы — это хороший повод для того, чтобы внести ясность и разобраться в тех загадочных вещах, которые в этой области существуют. Это помогло бы в том числе и наведению порядка, собственно, на Северном Кавказе. Но боюсь, что, к сожалению, таких выводов сделано не будет. И просто в силу состояния самой российской правоохранительной машины.
Казалось бы, после трагедии в московском метро должны были быть, или, по крайней мере, было объявлено о том, что усилены меры безопасности. Руководство страны, президент, премьер-министр выступили с грозными заявлениями. Сегодня происходят в Дагестане новые взрывы с участием террористов-смертников. Как такое возможно?
Скорее всего, усиление касалось то, что называется столичного региона и других таких российских регионов. Вы знаете, как бы в обычном сознании Северный Кавказ уже давно отделился от Российской Федерации и воспринимается как некая такая посторонняя территория. Я даже не уверен, что вот когда давались распоряжения об усилении режима, они каким-то образом вообще касались северокавказских регионов. Скорее всего, было приказано усилить режим в Москве, там, где все это произошло. А там как бы происходит то, что происходит. Нет такого способа усилить бдительность правоохранительной системы, чтобы совсем исключить возможность террористического акта на таком огромном пространстве, какой представляет из себя Северный Кавказ. И, собственно, та территория Северного Кавказа, на которой существует диверсионное подполье. Невозможно поставить отряд милиции к каждому дому. И понятно, что какие бы усилия сейчас не предпринимались, к сожалению, даже в Москве, несмотря на усиления, все это остается возможным. Посмотрите на технику исполнения. Сейчас они говорят, что исполнители взрыва в метро поехали на автобусе, который привез Челноков в Москву. Но практически, я думаю, что несмотря на любое усиление, и сейчас на таком автобусе может приехать кто угодно, спуститься в метро и повторить то же самое, что произошло в понедельник. И огромное количество милицейских патрулей расставлено по станциям московского метрополитена. Я вот как пользователь московского метрополитена ответственно могу сказать, что их не хватает для того, чтобы наблюдать ситуацию полностью.
В эфире «Радио Свобода» был обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов. Сегодня в дагестанском городе Кизляр произошел взрыв, в результате которого погибли 12 человек, ранены более 20, но эксперты говорят о преждевременности связывания этих двух событий. Я имею в виду московские взрывы и кизлярские. На этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Косторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, на «Радио Свобода» час пресса, ведущая Елена Рыковцева. Учителя литературы обвинили в оскорблении детей. В ситуации разбираются Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковские вести», Анна Горчакова, специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец». В программе участвует и преподаватель школы номер 3 города Жуковского Екатерина Полянская, против которой по жалобе родителей возбуждено уголовное дело. Час прессы через 7 минут, а я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны испытывать не страх, потому что это именно то, чего хотят.
Вы уже дело чести правоохранительных органов, выковырять их.
Настал момент отомстить.
Большинство депутатов парламента Сербии проголосовали за...
Впервые выборы были организованы сами.
Прежде чем стать полноправным членом Альянса, Турции следует соответствовать основным разделам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир «Радио Свобода».